Бассейн озера Ачит-Нор. Ачит-Нор имеет форму треугольника с острым углом на юге и достигает 20 верст длины по направлению с северо-запада на юго-восток. Оно питается главным образом системой реки Бокумерин или Беконь-Берень, текущей с севера. В него же вливаются с запада Цаган-Норин-Кол и с северо-востока Уля-Сутай. Река Бокумерин имеет до 100 верст длины. Она начинается по западную сторону снежного узла Мюнгу-Хайрхан из озера Киндыкты-Куль. Протекая между западными отрогами Мюнгу-Хайрхан и восточными склонами Сайлюгема, она в верхнем течении принимает в себя притоки с той и другой стороны. Между ними особенно значительным притоком является река Асхаты, текущая из Сайлюгема. До впадения Асхаты долина Бокумерина загромождена высокими старыми моренами. Ниже она постепенно выходит в пустынную степь до 50 верст ширины и течет в глубокой промоине. Ее нижние правые притоки Нарын-Коул, Тал, Хату, текущие из Сайлюгема, до главной реки не доходят, довольно быстро исчезая в пористой почве щебнистой степи. На южном склоне Мюнгу-Хайрхана образуются значительные речки – Чигиртей, Тулалик и Чара-Харгай. Но доходят ли они до Бокумерина, я точно сказать не могу. Нижняя Кобдо. После впадения Усун-Холо река Кобдо протекает по широкой долине с песчаной или каменистой почвой, поросшей караганой. По берегу реки, подбившейся к горе Улан-Лонху, растут тополя, березы и облепиха. Образовав дугу на востоке, река поворачивает на юг, и хотя горы восточной стороны не подходят к реке, берега ее сложены из утесов в 2-3 сажени высоты. Перед впадением левого притока Шибира долина Кобдо делается теснее, а кустью этого притока опять расширяется. Шибир, впадающий в Кобдо верстах в 35 от Усун-Холо, берет начало со снежной группы, дающей на север реку Харкира. Близ устья Шибира растет много березы, тополя, тальников и карагача. Ниже устья Шибира долина Кобдо переходит в тесные щеки между невысокими кряжами. У южного конца теснины, которую обходят горами восточной стороны, справа впадает приток Уха. Ниже ее долина расширяется до 10 верст, и река прижимается то к одному ее боку, то к другому. Горы на правом берегу высокие, скалистые и крутые, ближе подходят к реке. На левом тянутся невысокие скалистые гряды, отделенные от реки пологим скатом в несколько верст ширины. В середине гряды прорываются ровным горизонтом с зарослью дериса. Дальше на восточной стороне возвышаются высоты Алтын-Кукей, Алтын-Хухей и Коко-Котель, перевал, южнее которых справа впадает приток Канур-Улен в верстах в 50 от Шибира. Долина Кобдо здесь также поросла лиственным лесом и лугами. Это место носит название Гур-Талагой. Ниже река Кобдо разветвляется на два рукава, между которыми раскинулась болотисто-качковатая равнина, которая в стороне от реки делается бесплодной. По направлению к Хараусу долина все расширяется и переходит в пустыню, песчаную или галечниковую, среди которой протекает Кобдо, пока не впадает в озеро Хараусу. Река Буянту. Особый бассейн представляет река Буянту, впадающая в озеро Хараусу южнее реки Кобдо. Водосборный район Буянту расположен в юго-восточном продолжении того же Алтая, в котором собирается и река Кобдо, а некоторые истоки Буянту теснейшим образом соприкасаются с истоками Саксая с запада, верховьем Синего Иртыша с юга и некоторыми правыми притоками Нижней Кобдо с севера. Общая длина реки Буянту простирается около 200 верст. Одним из истоков Буянту нужно считать реку Дилюн, протекающую с севера на юг у западной подошвы высокого хребта Теректы, вытянутого по меридиану. Дилюн начинается в северной части этого хребта и подкрепляется левыми притоками, текущими с того же хребта. Верхняя долина Дилюна достигает 10 верст ширины и представляет ровную площадь, частью степную, частью заболоченную ручьями, протоками Дилюна. В верхней долине, собственно, нет ни одной реки, а по ней растеклось много маленьких ручьев, иногда скрытых в промоинах в задерненной почве. По мере сужения долины на юг собирается в русло Иделюн, в каменистых, бесплодных берегах. В верстах в 35 от истоков к Делюну справа приходит второй исток, река Чигиртей, имеющий до 40 верст длины. Река Чигиртей вытекает из главного хребта между верховьями Малой Каирты и Бзау-Куля. Она течет в широкой пустынной долине и в среднем течении проходит озеро. Ниже его Чигиртей справа подкрепляется еще рекой Арасан, подобно Чигиртею, заваленной старыми моренами. Верст на 15 ниже устья Чигиртея в Буенту впадает справа река Тюнгурюк с озером и еще верст 7 дальше река Джангыс-Агач. Обе текут с главного хребта в пустынных долинах среди размытых морен. В истоке Джангыс-Агача есть перевал в Синий Иртыш. Примечание: монголы реку Джангыс-Агач называют Канцхен-Моту. Конец примечания. Среднего течения Буенту я не проходил и беру данные у спутников Козлова. После урочища Барту река круто поворачивает на северо-восток. Примечание: вероятно, близ устья Джангыс-Агача. Конец примечания. Около поворота много озер с огромным количеством водяной птицы, окруженных зарослями дереса. Далее вниз течение реки Буянту расширяется и доходит до 80 сажень. Река здесь неглубокая, течет по каменистому дну. Берега поросли талом и караганой. Почва мягкая и травянистая и составляет приятный контраст с камнем и песком верхней части долины. Растительность далее становится богаче, встречаются целыми зарослями дудник и щавель. Склоны окрестных гор также делаются более живописными и густо поросли травой. Местами на вершинах обнажения желтого и красного песчаников придают горам при ярком солнечном освещении замечательно красивый пестрый вид. От урочища Кюиши река круто поворачивается на север и вступает в узкое скалистое ущелье, в котором тропа переходит с одного берега на другой. Стены ущелья, состоящие местами из сланца, местами же из серого и розового гранита, перерезаны массой мелких ущелий с крутым падением, образуемых весенней водой, но теперь совершенно сухих. Лишь в самом начале ущелья справа впадает в Буянту небольшой горный поток. Дно ущелья там, где уширение его образует небольшие площадки, густо покрыто растительностью. Есть группы осин, ива величиной со взрослое дерево, карагана, больше сажени вышины. Узкое ущелье Буянту тянется на протяжении около 30 верст по прямой линии. Затем долина сразу расширяется до 5, а дальше до 10 верст. Горы на обоих склонах понижаются, переходя в небольшие скалистые цепи, и открывают вид на высокий снеговой хребет на правом берегу Буянту параллельно ущелью. Растительность постепенно исчезает, и дно широкой долины покрыто редкой травой и каменистыми, усеянными галькой площадями. Река разбивается на много мелких рукавов, из которых главный течет близко от западного склона долины. Верст за 40 до города Кобда слева в Буянту впадает река Теректы. Ниже ее открывается еще безводный глубокий лог, по которому поднимается дорога в Делюн. Дальше вниз на левой стороне долины тянутся невысокие округлые скалы гранита, который на месте выветривается и распадается в крупную дресву. Долина Буянту ближе к городу Кобда совершенно бесплодна, и река в 15 сажень ширины орошает лишь узкую каемку зелени у самой воды. Миновав город Кобда, расположенный на правой стороне реки, Буянту поворачивает влево, прорывает красный сланцевый кряж. Повернув на восток, выходит в широкую долину и в 40 верстах от города впадает в озеро Хараусу. Бассейн Верхнего Иртыша. Иртыш, достигающий общей длины больше 3000 верст, всем верховьям принадлежит Монголии. Общая длина верхнего участка, находящегося в Монголии, простирается до 400 верст по спрямленным линиям и не меньше 500, если принять во внимание все извилины. Верхний участок реки от истоков до впадения в озеро Зайсан носит название «Черный Иртыш» или «Кара-Иртыс» и образуется от слияния, собственно, черного Иртыша и синего Иртыша у киргизов Ку-Иртыса. Ниже слияния с синим Иртышом черный Иртыш принимает в себя справа несколько притоков, между которыми особенно сильны Кран, Бурчум и Каба. Два первых притока, как и оба Иртыша, начинаются на юго-западном склоне Монгольского Алтая, захватывая его на протяжении около 300 верст. С севера бассейн Верхнего Иртыша примыкает к истокам Бухтармы и Аргута, с северо-востока к верхнему бассейну реки Кобда, занимающему противоположный склон хребта, с востока к верхнему бассейну реки Урунг, которая протекает с юга почти параллельно Иртышу и впадает в закрытый бассейн озера Улюнгур. Черный Иртыш, Кара Иртыс. Истоки Черного Иртыша лежат немного севернее параллели города Кобда на меридиане селения Кош-Агач, к югу от снежного массива Мустао в высокой котловине Кейтын-Арча. Котловина эта, имеющая среднюю высоту до 2300 метров, образована двумя расходящимися отрогами главного хребта. Леса здесь уже нет, а на скалах растет много можжевельника, арчи, откуда произошло и название Кейтын-Арча, что значит «холодный можжевельник». Хребет, окружающий котловину Кейтын-Арча, почти не достигает снежной линии, имея вид скалистой гряды с мало выдающимися, но все же заостренными вершинами. Высота их не превышает 3300-3400 метров. Только на северных склонах хребта кое-где видны отдельные снежные поля, но они нигде не образуют более или менее сплошного снежного покрова. Само собой разумеется, что и ледников здесь нет. Дно котловины Кейтын-Арча приподнято с восточной стороны и опущено западной. Кроме того, оно далеко не представляет ровного плато, а наполнено то моренными грядами, то высоко выступающими округлыми скалами, гранитами, местами очень живописными. Истоков Черного Иртыша 4, и они раскинулись в котловине с ее боковыми долинами наподобие веера. Западный, самый значительный исток, имеет в тылу за хребтом нижний исток Уйчелика. Сначала он течет в глубокой боковой долине на восток, а верст через 6 поворачивает на юг и, обходя с запада высокий гранитный выступ, довольно круто направляется к узкому выходу из котловины Кейтын-Арча. Здесь справа впадает небольшой приток Тургунь. Внизу, еще до выхода из котловины, в западный исток вливается слева средний, образовавшийся от слияния двух потоков, берущихся также в глубоких долинах по восточную сторону гранитного выступа. Оба этих средних истока имеют в тылу, с северной стороны, истоки реки Урмо-Гайты. Восточный исток сходится вершиной с истоком реки Джаматы, его долина выше остальных. Он течет в общем в юго-западном направлении и, оставляя слева перевал в Джаматы и две вершины Имчек, круто падает к месту слияния остальных истоков. В общем, площадь первоначального формирования реки достигает 15 верст с запада на восток и до 10 верст с севера на юг. Из котловины Кейтын-Арча, собранный в одном русле Черный Иртыш, течет в тесной извилистой долине с лесистыми склонами в южном направлении. Верст через 15 он образует ненадолго отклонение на юго-восток, после чего опять поворачивает на юг и в верстах в 30 от слияния истоков подходит к тому месту, где его пересекает дорога с Уйчелика на Арасан. Верстах в 7 ниже этого места, справа, в Иртыш впадает река Кунгейты, текущая верст 25 по лесистой долине, а еще верст 5 ниже, слева, небольшая речка Уту-Булак. Верхнее течение Иртыша с густыми насаждениями лиственницы и ели по склонам, с сочными лесными прериями по лесным полянам очень напоминает тесные долины катунских белков в Русском Алтае. Здесь сама река достигает 15-20 сажень ширины и течет то спокойными плесами, то шумит крутыми пенистыми спадами на порогах, заваленных крупными камнями и древесными стволами. Ниже Уту-Булака Черный Иртыш постепенно принимает юго-восточное направление и удерживает его верст 60. Долина реки на этом участке имеет совершенно своеобразный характер. Вытянувшись между водоразделом от Халауна с севера и невысокой грядой с юга, она весьма мало выработана. С той и другой стороны к реке подходят округлые поперечные отроги из гранита с узкими логами между ними. Более ровные площадки редки. Сама река скрыта в узком коридоре с гранитными стенами и обыкновенно видна лишь тогда, когда подходишь к ней вплотную. Притоки правой стороны ничтожны, слева есть более значительный – Чатыртас, верстах в 40 от Кунгейты. Верстах в 50 от устья Кунгейты слева в Иртыш впадает самый крупный приток – Джоуты, приходящий с севера. Об этом притоке у меня имеются почти только расспросные сведения, сам я видел лишь верховье реки, да нижнюю долину издалека. Главным истоком реки Джоуты, вероятно, нужно считать реку Джаматы, которая начинается по северную сторону Кейты-Нарчи несколькими ручьями и направляется на юго-восток. При этом она омывает справа водораздел с Халауном, а слева оставляет главную линию хребта. Верстах в 60 от истока Джаматы принимает слева приток Карумты и поворачивает на юг, удерживая это направление до устья, то есть еще верст 60. На этом участке в Джоуты справа где-то впадает Халаун, берущийся на юго-восток от Кейты-Нарчи и текущий в труднодоступной долине. В среднем течении Халауна на правой стороне крутого склона вытекают из скал горячие ключи Арасан. Приняв Джоуты, черный Иртыш еще верст 20 удерживает юго-восточное направление, после чего поворачивает на юг. Приняв слева Бала-Иртыш, Малый Иртыш, светлую речку в 5 сажень ширины, он пересекает последнюю гряду и в верстах в 30 от поворота сливается с синим Иртышом уже в пределах степи. Общая длина горного участка черного Иртыша простирается до 150 верст. Степной участок черного Иртыша имеет протяжение более 300 верст и направляется в общем на запада-северо-запад. Спокойным потоком в 40-50 сажень ширины река извивается между низкими берегами, иногда образуя широкую пойму, поросшую тополями и тальником. В болотистой пойме гнездится неимоверное количество комаров, а в щебнистой пустынной степи немало ползучего гнуса, скорпионов, фаланг и каракуртов. Перед впадением правого притока Крана Иртыш проходит вблизи закрытого озера Улюнгур. Несмотря на расстояние всего в 2,5 версты, никакого соединения между Иртышом и Улюнгуром нет. Кран впадает справа приблизительно на середине степного участка, то есть в верстах в 150 от границы. В верстах в 45 от Крана в Иртыш впадает Бурчум, а на 60 верст ниже Каба. Все притоки Иртыша в степной части приходят справа, из Монгольского Алтая. Приблизительно от устья Бурчума и дальше вниз до границы протянулись по берегам Иртыша пески. Они захватывают своими высокими грядами и барханами особенно левую сторону. По-видимому, они смыкаются с песками русской стороны. При устье правого притока Алкабек Иртыш входит в пределы России уже сильной рекой в 60-80 сажень ширины. Южнее Иртыша на участке между Улюнгуром и границей протянулись невысокие гряды Нарын-Кор, Сельтень и другие. За ними раскинулись обширные, по большей части пустынные долины с морскими или озерными отложениями красных и белых глин. По южную сторону долин уже возвышаются отроги китайского Саура, который является восточным продолжением снежной группы Мустау, белеющей в истоках Уртау-Ласты и Улькуну-Ласты на русской границе. Эти реки, как и другие меньшие, текущие с Саура, на север до Иртыша не доходят, высыхая в горячей степи или в растительных каналах. Река Синий Иртыш. Ку-Иртыс. Синий Иртыш составляется из следующих главных истоков. Собственно, Ку-Иртыса и его правого притока Кши-Ку-Иртыса, Улькун-Каирты и его левого притока Кши-Каирты. Истоки Синего Иртыша захватывают ту часть хребта Алтая, которая на северо-восточном склоне принадлежит истокам Буянту и Саксая, протяженностью свыше 40 верст. Синий Иртыш начинается тремя истоками в главном хребте в небольших снежных полях и родниках. Все три истока сходятся приблизительно в одном месте на высоте 2530 метров и устремляются на юг одним потоком. Справа в Синий Иртыш впадают небольшие, круто падающие притоки Чаган-Дарас и Чаган-Кол. Немного ниже второго притока слева приходит более значительный приток Сайлюгем, впадающий среди морен, уже затянутых лиственничным лесом. Ниже долина делается очень лесистой и остается довольно широкой. В 20 верстах от слияния истоков синего Иртыша слева в него впадает Джинишке-Тургунь, Малый Тургунь, а еще верст на 10 ниже и тоже слева Улькун-Тургунь, Большой Тургунь. На всем протяжении от Сайлюгема до Улькун-Тургуня долина синего Иртыша поросла густым лесом лиственниц, который довольно высоко поднимается по склонам. Немногие лесные поляны по берегу реки зеленеют сочными лугами, а по боковым притокам много ягодных кустарников, вообще на всем лежит сочный колорит. На дне долины кочевников мало, так как здесь много леса, что неудобно для скотоводства, и киргизы расселяются выше по горам на альпийских лугах. Близ устья Улькун-Тургуня река входит в тесные ущелья и круче падает по заваленному камнями руслу. Средней долины синего Иртыша я не видел, но, по словам кочевников, она малодоступна вследствие частных теснин, и потому дорога в низовье реки проходит по большей части горами. В верстах в 20 от Улькун-Тургуня справа в синий Иртыш впадает Кши-Ку-Иртыс, малый синий Иртыш, истоки которого залегают в главном хребте рядом с западным истоком главной реки, также в небольших снежных полях и болотах с грунтовым льдом. Верхнее течение Кши-Ку-Иртыса проходит по широкой долине, частью поросшей лесом, а нижнее течение заключено в теснину. Общая длина притока простирается до 45 верст. В верстах в 40 от устья Кши-Ку-Иртыса синий Иртыш выходит в широкую долину Коктагой у впадения справа реки Улькун-Каирты. Местность Коктагой лежит уже на высоте 1100 метров. Свое название она получила от маленького левого притока, долина которого выше занята посевами киргизов, а ближе к Иртышу представляет обширные болота с прекрасной сочной травой. Эти болота примыкают к самому берегу здесь спокойного синего Иртыша, достигающего 20-25 сажень ширины. Берега реки поросли широкой полосой тальников и лугами, особенно хорошими около устья Улькун-Каирты. Ниже местности Коктагой река входит в тесное, говорят, недоступное ущелье, прорезанное в невысоком хребте, и постепенно, оставляя горы, выходит в горячую пустынную степь. Поворотив на запад, синий Иртыш стремится вдоль последних отрогов хребта к слиянию с черным Иртышом. Общая длина синего Иртыша простирается до 180 верст. Улькун-Каирты берет начало в снежном и частью ледниковом узле Бзау. Истоки ее сходятся с одной стороны с верховьем Каракёля, Саксая, с другой с истоком Бзау-Куль. В самой Улькун-Каирты ледников нет. В верхнем течении река направляется на юго-запад в умеренно широкой долине. В верстах в 10 от истока она принимает справа приток Мангдайча, спускающийся каскадами в тесном ущелье из верхней долины, по которой идет тропа к перевалу Кызылгая. Отсюда Улькун-Каирты течет прозрачным потоком в 7-8 сажень ширины, довольно спокойно между левым лесистым склоном и правым почти безлесным. В верстах в 20 от Мангдайчи река поворачивает на юг и удерживает это направление почти до впадения в синий Иртыш. Хребет, сопровождающий ее слева, отделяет долину Кши-Каирты, Малой Каирты, куда можно пройти крутым перевалом Чангаракты. Долина Кши-Каирты шире долины Улькун-Каирты, а воды в ней не меньше. Из двух истоков Кши-Каирты правый соответствует истоку реки Чигиртей, Дилюн, а левый подходит к верхнему течению Кши-Ку-Иртыса, куда ведет очень крутой перевал 3190 метров. Кши-Каирты впадает в Улькун-Каирты версток в 45 от истока последней. Среднего течения Улькун-Каирты я не видел. По словам местных жителей, дорога вниз по реке пролегает долиной и особенных трудностей не представляет даже для верблюдов. В нижнем течении долина очень широка и имеет степной характер. Здесь река достигает уже 20 сажень ширины. Около небольшого левого притока Хусты она разбивается на множество переплетающихся проток, поросших тальником, березой, лиственницей и другими. Верст за пять до устья Улькун-Каирты оставляет широкую долину, поворачивает вправо и прорывается в тесном недоступном ущелье, тогда как дорога почти без подъема идет широкой долиной по лугам Майхан-Чулу к берегу Синего Иртыша. Потом и Каирты выходит сюда же. Общая длина Улькун-Каирты около 90 верст. Река Кран имеет общую длину до 150 верст. Она начинается несколькими истоками из небольших снежных полей на южных отрогах снежной группы Мустау, к северо-западу от перевала Урмагайты. Здесь Кран принимает много притоков. Некоторые из левых берутся с хребта, окаймляющего с севера котловину Кийтын-Арча. В верховье Кран течет широкой долиной на запад, потом поворачивает широкой дугой на юг и в верстах в 50 от истока принимает слева реку Джинишке-Кран, Малый Кран. Последний берется с высокого плато Уйчелик и составляется из многих речек, главная из них Уйчелик течет с севера и начинается двумя истоками, правым, текущим из обширного местами замерзшего болота Карачирик, и левым, берущимся из хребта, каймляющего Кийтын-Арчу с запада. Примечание. У Потанина Уйчелик, Уйчелик. Конец примечания. Далее, приняв в себя справа речки Ужья-Прак-Сай и Тургунь, а слева Биекты-Сай, Кульдунын-Булак и Устюган, Джинишке-Кран тесной долиной идет к Большому Крану и впадает в него. Дальше Кран принимает в себя маленький ручей Уласты выше города Сара-Сюмбе и выходит в широкую долину с обширной зеленой поймой, занятой хлебными полями и огородами. Верст на 25 ниже города Кран слева принимает в себя приток Хандагатай, в долине которого тоже много посевов. Описав широкую дугу на юго-восток по бесплодной степи, река в 20 сажень ширины поворачивает прямо на запад и долго течет параллельно Черному Иртышу, пока не сольется с ним. В нижнем течении Кран принимает в себя Кимерчик и Курту справа. Воды в Кране заметно меньше, чем в Бурчуме, но в первой половине лета и особенно после дождей броды через Кран довольно глубоки. В нижнем течении берега реки местами поросли тальниками и тополями, по зеленой полосе которых издалека можно видеть направление реки. Река Бурчум – самый сильный правый приток Черного Иртыша. По количеству приносимой им воды он едва уступает самому Иртышу. Бурчум образуется от слияния двух сильных потоков – Канаса и Кома, и лишь после их слияния приобретает свое имя. Если считать по Канасу, то общая длина Бурчума простирается больше 200 верст. Бурчум заслуживает особенного внимания, так как это единственная река в системе Иртыша, в истоках которой имеются современные, притом весьма значительные ледники. Рассмотрим отдельные истоки Бурчума. Канас. Западный исток имеет около 100 верст длины. Он, в свою очередь, образуется из трех основных истоков – Северного Канаса, Южного Канаса и Западного Канаса. Все они сходятся в Верхнем Канасском озере. Северный Канас начинается мощным потоком из большого ледника Приживальского в западной части снежной группы Табын-Богдо-Ала и на протяжении 15 верст, пока он течет до озера, принимает в себя круто падающие притоки – два справа и четыре слева – все левые вытекают из второстепенных ледников. Северный Канас стремится в глубокой, труднодоступной лесистой долине, среди перемытых морен и выбрасывает свои грязные воды в озеро, тоже совершенно мутное. Верхнее Канасское озеро имеет извилистую форму и обставлено такими крутыми склонами, что пройти из нижней долины Канаса мимо озера в верховье реки едва ли возможно, и во всяком случае туда легче попасть, сделав обход озера через Канасский перевал и долину реки Бутео-Канас, то есть через русские пределы. Южный Канас имеет около 30 верст длины, своими истоками он сходится с истоками Аксу и начинается в значительном леднике Обручева на южном склоне группы Табын-Богдо-Ала. Направляясь по выходе из ледника на юг, он принимает в себя еще притоки, текущие из меньших ледников, два справа и до четырех слева. Далее, приняв на себя слева небольшую речку, текущую с перевала Каратыр, Канас, Южный Канас, поворачивает на запад и северо-запад и удерживает это направление до впадения в Верхнее Канасское озеро. На этом протяжении Южный Канас принимает в себя с обеих сторон несколько притоков, из которых особенно значительна река Белая, берущаяся тоже из ледников на южном склоне группы Табын-Бог-Дуала, которые, в свою очередь, примыкают к снежным вершинам левого бока ледника Пржевальского. Долина Южного Канаса, кроме Верховья, поросла лесом и на всем протяжении труднодоступна вследствие обилия перемытых морен. Западный Канас меньше остальных, он начинается в небольшом леднике у самого седла Канасского перевала, ведущего в верховье Русского Канаса и течет по крутой долине в юго-восточном направлении. Образовав по пути два маленьких озера, он впадает в Верхнее Канасское озеро. Примечание о последнем я заключаю по весьма вероятной догадке, но все-таки факт требует проверки. Конец примечания. Собрав главные истоки в озере, Канас вытекает из его юго-западного конца и устремляется сначала на юг, а потом поворачивает на запад и течет между высокой горной группой Эмигейты с юга и пограничным хребтом Южного Алтая с севера. Сам я этой части Канаса не проходил и беру краткие сведения у Игнатова, бывшего здесь в 1896 году. Игнатов спустился в монгольский Канас с Канасского перевала, следовательно, прошел только западным истоком Канаса и, по-видимому, принимает его за единственный и главный исток монгольского Канаса, так как ни словом не упоминает о северном и южном истоках, более значительных. Также из описания Игнатова трудно заключить, видел ли он Верхнее Канасское озеро. Правда, он упоминает о двух маленьких озерках, но они, очевидно, принадлежат западному истоку. Длина Канаса от Верхнего озера до Нижнего озера около 50 верст. Он течет по крутому уклону долины и часто превращается в сплошную пену. Брод возможен только в верхней части долины. Склоны и сама долина поросли густым лесом из ели, пихты, лиственницы и кедра, среди которого попадаются поляны, поросшие высокой травой. Вследствие лесных заломов и глубоких болотистых ям дорога по Канасу довольно трудна. В 8 верстах от Нижнего озера Канас принимает в себя справа белую речку Акульгун, берущуюся из бухтарминских белков и не уступающую Канасу по обилию воды. Канас впадает в северо-восточный конец Нижнего Канасского озера, лежащего на высоте 1400 метров. Примечание: по современным данным, Канасское озеро лежит на высоте 1327 метров. Конец примечания. Длина его определяется Игнатовым в 12 верст, а ширина больше двух. Озеро имеет удлиненную форму и направление его продольной оси с северо-востока на юго-запад. В самом конце оно заворачивается немного на юго-восток. Западный берег его образует обрывистые скалы, восточный – от ложа и порос лесом. Нижний конец озера окаймлен высокой террасой с крутым, падающим к воде яром, в котором я вижу перемытую морену. К уверению Игнатова в том, что озеро очень глубоко, я отношусь весьма скептически, не говоря уже о том, что моренные озера вообще не бывают особенно глубоки, упомяну еще, что в нижней части дно озера видно с террасы почти во всю ширину озера. Выйдя из озера бурным потоком между высокими лесистыми террасами, Канас течет на юг между горами Эмигейты с востока и группой Саргамыр с запада. В верстах 40 от озера он сливается с Комом. Ком имеет общую длину тоже около 100 верст. Он начинается тремя истоками на юго-западном склоне хребта Алтая, южнее истоков Каратыра. Северный исток его берется из небольшого ледника у самого седла перевала Толклы, 2946 метров, и достигает 15 верст длины. Он течет по широкой болотистой долине альпийского характера, заключенной между недоступными скалистыми склонами. Лес появляется только в нижней части этой долины, 2435 метров. Перед слиянием с другими истоками северный исток свергается целым рядом водопадов в нижнюю долину, 1875 метров. Второй исток, средний, несколько короче. Он начинается у перевала Ком и также из верхней долины спускается водопадами в нижнюю. То же делает и третий исток, текущий из высокой лощины, лежащей между величественными острыми вершинами со снежными полями. Спустившиеся из высоких долин три истока после слияния образуют мощный поток Ком, бурно текущий по руслу, заваленному камнями. Летом бродов здесь нет. Лесистые склоны дают Кому много мелких притоков и заметно усиливают его. Лес, состоящий из лиственницы, кедра, ели и пихты, а местами из березы и осины, кое-где погорел, особенно на левой стороне реки. В верстах в 30 от слияния истоков Ком принимает справа большой приток Сом, вытекающий из тесного ущелья. Долина Сомы совершенно не исследована. Нужно думать, что он берется из ледника Сапожникова близ седла Каратыр-Канас. Это тем более вероятно, что вода Сомы имеет слегка мутноватый оттенок. После впадения Сома Ком делается прямо бушующей рекой, которая ближе к следующему правому притоку, Эмигейты, сплошь кипит белой пеной. Эмигейты впадает на 5 верст ниже Сома и тоже выходит из тесного ущелья. Брод через нее труднее, чем через Сом. О броде через Ком здесь и думать нечего. Ниже Эмигейты прибрежные террасы Кома заметно расширяются, и при впадении правого притока Самырсын-Булака по обе стороны реки образуются обширные луговые пространства, вероятно, пригодные для земледелия. Сейчас здесь литовки киргизов. Немного ниже слева в Ком впадает небольшая речка Джикпелен, отделенная от Кома невысокой грядой. Примечания никакого второго Сома здесь нет, конец примечания. От одного русского торговца в Кош-Агаче я слышал, что из Джикпелена можно проехать верхнее течение Тургутуя и Сумдайрыка. В верстах в 35 от Эмигейты Ком сливается с Канасом и образуется Бурчум. Бурчум течет на юг довольно широкой долиной между невысокими отрогами. Особенной ширины достигает долина в урочище Чинкур, приобретая вид котловины в 10 верст в поперечнике. У северного края котловины Чинкур в Бурчум слева впадает река Сумдайрык. Сумдайрыка я не видел, но по рассказам кочующих там киргизов, эта река достигает около 100 верст длины. Ее верховье сходится с истоком Кабдосского Сумдайрыка, где имеется перевал на восточную сторону хребта. Сумдайрык принимает справа реку Тюргунь, в истоках которой есть более легкий перевал в Кабдосский Тюргунь. Более подробных сведений о Сумдайрыке и Тюргуне и в литературе не имеется. В долине Чинкур река Бурчум протекает ближе к ее западному краю потоком 40-50 сажень ширины и в высокую воду бывает непроходимо вброд. На этот случай имеется лодка. По правому берегу реки много полей, орошенных из небольшого притока Калгутана. Ниже котловины Чинкур Бурчум протекает среди теряющихся в степи отрогов. Его нижнее течение, обозначенное зеленой полоской деревьев, степью направляется к Черному Иртышу. Река Каба. Последний значительный приток Черного Иртыша в пределах Монголии река Каба, достигающая 150 верст длины. Каба составляется из двух основных рек – Кара-Кабы, протекающей целиком в русских пределах, и А-Кабы, текущей до слияния с Кара-Кабой по государственной границе. В верхнем течении А-Каба принимает в себя еще Нарын-Кабу, принадлежащую Монголии. А-Каба представляет собой довольно быструю реку до 20 сажень ширины с совершенно белой водой. Из этого признака я заключаю, что Ак-Каба вытекает из большого ледника, лежащего в Южном Алтае, против истоков Бухтармы, но о леднике этом точных сведений у нас нет. На Кара-Кабе я не останавливаюсь, так как она выходит из области моего исследования. В нижнем течении Каба проходит среди невысоких отрогов и, обрамленная зеленой полосой прибрежных деревьев, в верстах в 50 от русской границы впадает в Черный Иртыш. Сравнение водоснабжения склонов Монгольского Алтая. Из данного ранее описания хребта Монгольского Алтая и его рек создается ясное представление о разном характере его иртышского и кабдосского склонов. Иртышский склон характеризуется длинными высокими отрогами, между которыми прорезаны тесные глубокие долины. Кабдосский склон очень скоро переходит в широкие открытые долины пустынного типа. Сами отроги этой стороны отличаются пологими закругленными контурами, а горы имеют по большей части столовый тип плоских нагорий. В то время как долины Иртышского склона на расстоянии 100 верст от хребта падают до высоты 600-700 метров, долины Кабдосской стороны на том же расстоянии от хребта еще находятся на высоте 1200-1800 метров. Различный характер склонов хребта сказался прежде всего на их сравнительном водоснабжении, а через него и на богатстве растительного покрова. В самом деле, не прибегая к специальным измерениям, легко убедиться, что реки Иртышского склона заметно богаче водой. Например, один приток Иртыша, Бурчум, доставляет воды не менее, чем река Кобда после слияния с главным притоком Цаганголом. Если мы добавим к этому, что при большем уклоне долин реки системы Иртыша в единицу времени пропускают больше воды при одинаковой наполненности русла, то разница водоснабжения выступит еще яснее. Богатство Иртышского склона водой резко сказывается на характере растительности сравнительно с Кабдосской стороной, и эта разница чувствуется всякий раз, когда приходится переваливать с одной стороны хребта на другую. Иртышская сторона бросается в глаза прежде всего обилием хвойного леса, который одевает склоны от рогов почти до их выхода в степь. Альпийские луга и лесные прерии поражают своей сочностью, напоминая долины катунских белков в русском Алтае. На Кабдосской стороне леса образуют лишь узкую полосу по склону хребта, почти нигде не решаясь спускаться в сухие, щебнистые долины, и разве только прижмутся узкой полосой к самому берегу реки. Высокие кабдосские долины скоро делаются щебнистыми степями, где лишь отдельные кустики полувысохшей травки да более стойкие к сухости бобовые разнообразят монотонность пустыни, напоминающей Чуйскую степь. Относительное богатство влаги на юго-западном склоне на первый взгляд кажется стоящим в противоречии с тем, что мы привыкли видеть в горах вообще, и в русском Алтае в частности, где и влаги, и растительности на северных склонах гораздо больше, чем на южных. Однако, если мы возьмем некоторые факты, то противоречие устраняется. Обратим внимание прежде всего на характер и величину отрогов. На Иртышском склоне они длиннее, в среднем выше и занимают большую площадь, оставляя место лишь для узких долин. Большинство отрогов в частях, ближайших к основному хребту, не уступает ему по высоте. Одним словом, юго-западная сторона хребта обладает более мощными конденсаторами влаги, чем северо-восточная. Далее многие отроги, направляясь на юго-запад, имеют свою северо-восточную, а порой и северную сторону, где отложение влаги само по себе больше, а относительная крутизна склонов дает большую затененность и, следовательно, меньшую отдачу паров в атмосферу. Немалое значение, я думаю, имеет и еще одно обстоятельство. Известно, что в Западной Сибири большая часть осадков приносится с юго-запада. Насколько мне пришлось наблюдать, тоже справедливо и для Алтая. При таких условиях юго-западные отроги и вообще юго-западная сторона хребта прежде всего приходят в соприкосновении с приносимыми сюда парами воды, и, следовательно, они первые отбирают себе влагу. Сходное мнение высказал Певцов. Неравномерное распределение влаги прежде всего должно было отозваться на нижней линии ледников того и другого склона. Об этом можно было судить лишь после открытия ледников канадской группы в узле Табын-Богдо-Ола. Самые большие ледники северо-восточного склона, ледники Потанина, Гранё, Крылова и Козлова, спускают свои концы до 2500-2700 метров и заканчиваются значительно выше верхней границы леса, тогда как ледник Пржевальского на западном склоне спускается до высоты 2400 метров, вынося свои конечные морены к самому лесу. К сожалению, у меня нет точных данных для суждения о высоте нижних концов ледников Обручева и реки Белой. Конечно, несмотря на все благоприятные условия, юго-западное направление склона все-таки сказывается, и во второстепенных узлах ледники этой стороны исчезают, тогда как на противоположной, северо-восточной стороне остаются. Таково же положение в группе Мустау, дающей ледники Рафаилова и Дейнсу, при отсутствии ледников в истоках реки Кран. То же самое в группе Бзаукуля с ледниками на северном склоне и отсутствием их на южном. Таким образом, для водоснабжения различных склонов Монгольского Алтая мы имеем сложный комплекс условий, иногда борющихся между собой, но окончательный перевес остается все-таки за юго-западным склоном, принадлежащим Иртышу. Отмечу еще одно явление того же порядка, а именно развитие обширных болот на юго-западной стороне хребта, где ширина долин это допускает. Таковы болота Карачирик в правом истоке реки Уйчилик, болота верхних долин рек Кши, Ку, Иртыс, Ком и других. Во многих местах этих болот находится грунтовый лед, который залегает под толстым слоем торфа и является причиной образования вздутий почвы в форме бугров. На северо-восточном склоне болот гораздо меньше, несмотря на благоприятные условия рельефа. Нужно думать, что различные условия водоснабжения двух склонов Монгольского Алтая касаются не только современной нам эпохи, но также имели место и в более или менее отдаленном прошлом. Об этом можно судить как по более заметным результатам эрозионной деятельности на Иртышской стороне, выразившейся в большем углублении долин, так и по более глубокому распространению ледниковых следов на этой стороне. По второму пункту приведу несколько цифровых данных. Как указано выше, нижняя граница моренных отложений на Кабдосской стороне определяется высотой не меньше 2000 метров – Цаган-Гол, Кобда и другие. И лишь в одном случае, Саксай, она спускается до 1896 метров. На Иртышской стороне мы находим морены на высоте уже около 1400 метров, Канас, Кран. Эта относительная высота находит себе объяснение лишь в более богатом водоснабжении юго-западного склона и в предыдущую эпоху. Конец книги. Текст читал Дементьев Илья.